сделано на podfm.ru.
Внимание, внимание! Говорит Германия! Евровидение. Ваш путеводитель по Европе.
Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Евроведение», программу о жизни в Западной Европе, в Германии, где находятся ведущие этих субъективных заметок, о чем я подчеркиваю всякий раз, субъективных, Петр Стенков и Максим Спиридонов.
Привет, Макс, привет, друзья!
Привет. Значит, сегодня у нас тема интересная, но заявлю ее чуть позже, поскольку есть момент, который нельзя не отметить. Недавно, вот до записи нашей программы, за несколько дней, может быть, чуть это будет отдаленно от дня выкладки этой программы, произошло событие очень важное для Германии. ФРГ выиграла во второй раз в истории этого конкурса Евровидение. Не Евровидение, а Евровидение. Собственно говоря, та самая передача, тот самый конкурс, парафразом на который является наша программа. Выиграла юная девушка, 19 лет, вокруг нее поют дифирамбы и вообще слагают стихи и легенды. Ты обратил внимание, Петя, да? Как воспринимает, да. С каким ажиотажем немцы воспринимают эту победу? Это просто, я не знаю, как будто бы у них случился таки блицкриг.
Да. Ну, это вот у меня свой взгляд вообще на Евровидение. Я считаю себя таким музыкальным гурманом. И... Ну, в общем, совершенно искренне полагаю, что конкурс Евровидения – это такой специальный отстойник для всяческой европейской попсы, и ничего, кроме политических, наверное, аспектов, он не несет, по сути дела. То есть это такое удовлетворение мелких амбиций.
А самое интересное, что непонятно, какие политические там потребности и амбиции реализуются.
Ну как? Ну вот, например, Россия победила на конкурсе совершенно с бездарным исполнителем, там, я не помню, как его, Билан. Вот, я не слышал, правда, ни одной песни, как Пастернака не читал, но скажу. Вот, ну, все пишут о том, что он бездарный исполнитель. Вот, то же самое и здесь.
Это не это самое, не гречись. У него есть голос, у него есть определенные как бы харизмы для мюзик-холла, это прекрасный артист.
Ну, возможно, да, именно для мюзик-холла, но его и позиционируют как именно конкурс эстрадной песни такого европейского уровня. На самом деле он никаким европейским уровнем не является, потому что, любой более-менее человек, разбирающийся в музыке, он понимает, что... То, что там представлено, это даже не песни, это вообще фиг знает что. То есть это какие-то ни один из победителей Евровидения, не сделал себе хотя бы какую-то музыкальную карьеру, скажем так, европейского уровня. Кроме группы Абба,
совершенно верно.
Кроме группы Абба.
Абба и Дана Интернешнл более-менее была известна после...
Это так, да.
А, стоп, только... секундочку, знаешь, у меня просто перед глазами список победителей Евровидения за долгие годы. И скажу тебе, что там присутствовали, оказывается, как победители Селин Дион. Там был Тото Кутуньо.
Тото Кутуньо туда уже приехал суперзвездой. Вот. Селин Дион тоже туда приехала уже звездой, будучи популярной, правда, на родине только у себя в Канаде. То есть... Те, кто туда приезжали уже в каком-то статусе, они, собственно говоря, этот статус и сохраняли. А вот то, чтобы именно с Евровидения началась карьера музыканта, какого-то артиста, не было такого, кроме группы Абба. Да, на самом деле и Абба тоже уже была звездой, по большому счету. Хотя бы небольшой, но все-таки звездочкой. Евровидение ничего не добавило к ее успеху. Да,
в общем, в любом случае, это феномен существует и будет существовать дальше. Я сам искренне порадовался за немцев. Как-то вот, знаешь, помню хорошо этот выкрик несколько лет назад, когда немцы заняли последнее место ведущего пост-автошоу, так называемых, да, то есть пост-шоу после Евровидения немецкого, о том, что мы последние, wir sind die letzte, и зал, так сказать, тоже как-то так подхватывал с энтузиазмом, то, что, ну, прикольно. И тут они вдруг выиграли.
Да. Ладно. Ну, еще два слова. Понимаешь, нездоровый интерес к конкурсу Евровидения – он существует в странах, которые, в общем, никаким образом не определяют мировую музыкальную сцену. То есть это такие, как Германия, например. Да, в Германии есть интерес к Евровидению.
Евровидению,
да. Опять же, потому что она вообще никакого влияния на мировую музыкальную сцену не оказывает. Это периферия. То же самое и Россия. То есть, в принципе, и в Германии, и в России, в общем, поп-музыка и рок-музыка на одном и том же уровне.
А те, кто влияют, те просто стебутся, такое ощущение, этим конкурсом, потому что что уставляют англичане всякий раз, ну, кажется, что просто какой-то цирк.
Да. Ну, они просто, им это настолько неинтересно, что туда, как бы, ну, поехал дурачок. Ну, пожалуйста, собственно, это твои проблемы.
Питер, к теме. Вот. У нас тема такая емкая, хочется ее раскрыть. Значит, сегодня мы говорим, на самом деле, не про Евровидение, а про Евроведение, поскольку именно так называется программа. Напомню тем, кто подключился нам только что. Тема этой программы – проблемы отцов и детей, почти по Тургеневу.
Да. Это очень и очень важная проблема для Германии. Прежде всего, она важна для именно для переселенцев. Правда, Максим?
Ну, несомненно, поскольку получается следующее, то, что многие семьи, приезжая, оказываются в некой такой своей субкультурке, взрослые. Да. Они существуют, как правило, более-менее в рамках своего круга общения, закрытого и остающегося такой, ну, типа того, что диаспорой. Хотя, в общем, даже диаспора не являющаяся. Вот турки — это диаспора, да, они друг за друга держатся, они как-то так вот кучкой. А русские просто общаются, при этом не очень испытывают большие положительные эмоции друг к дружке, кстати говоря. Нередко, наоборот, там склока постоянно какая-то скрытая, что-то там. Ну, вот общаются, потому что общаются по-русски.
Общаться больше не с кем.
Да, потому что общаться больше не с кем. Вот. А дети, между тем, ходящие в немецкие школы, ну, там даже детские сады немецкие сначала, они-то уже адаптируются как немцы, и фактически немцами становятся. Если их не остановить, они делают это бесповоротно. Там, скажем, вот я сегодня за столом своей младшей дочери, не совру, если скажу, что 5 или 6 раз напомнил говорить по-русски.
Ну,
потому
да.
что мы четко придерживаемся, как бы, то, что дома говорим по-русски, но вот последний, буквально скажу, Петя, кстати, посетуйте, последний год, это уже какой-то водопад. То есть приходится реально, там, Аня по-русски говорим, Аня, повтори по-русски.
Да, просто причем это младшая твоя дочка. И я бы сразу хотел сказать, очень многие, ну, правда, сейчас отзывов такого сорта стало у нас почему-то в программе меньше, то есть те люди, которые так считали, видно, перестали нас слушать. Так вот, раньше было очень много таких высказываний, что вот вы вот хвалите эту свою дурацкую Германию, хвалите совершенно безудержно, и как вам там отлично, замечательно живется, и как бы... всеми своими словами показывать о том, какие мы дураки, что вот мы остались в России и в России живем. Так вот, хочу сразу же сказать, что одна из важнейших проблем для любого иммигранта – это проблема отцов и детей. Потому что, то есть вот сохранить близость между ребенком и родителем, живя за границей, сложнее на порядки. То есть очень часто… Ну, я не знаю, наверное, в 0,5% случаев вот эта близость между родителем и ребенком, она разрывается. То есть мало того, что этот кризис отношений есть, был бы и в России, разумеется.
Там да, тоже просто очень... с пубертетом, то, что называется, да?
Да.
Пубертатным возрастом.
С одной стороны. С другой стороны, ну, ребенок, он более продвинут в мире, вообще как бы адаптирован к нему. Вот. А родители все же немножечко, ну... Некоторая часть родителей, не все, разумеется, они немножко так это закисают в своем времени. Они перестают воспринимать музыку, которую слушает их ребенок. Они перестают воспринимать его какие-то потребности. Там, ну, скажем так, тяга к интернету им представляется там вообще чем-то совершенно несусветным, там, чуть ли не порочным. Вот, есть и такие, честное слово. Вот, и поэтому, как бы, вот общность семьи, общность родителей и детей, она разрывается, а вот в Германии это все происходит еще больше во 100 крат.
Прежде всего, потому что, кроме всего, дети, подрастая и обладая ментальностью немцев, по сути дела, уже... видят, как порой беспомощны родители в общении с системой немецкой. Она не злая, она просто другая. Да? Они, эти родители, они ее не совсем поняли, не совсем приняли. Они ее побаиваются, на самом деле, нередко. И это дети видят, понимают, и как-то, конечно, авторитет при этом падает. К тому же язык, сам скажу, страшное дело. Меня дочь поправляет уже. Потому что она знает язык, конечно, лучше меня значительно.
Только сейчас поправляет.
Ну да.
Раньше... Ну, это значит, она боялась, видно, тебя.
Возможно. Боялась. Ты хочешь сказать, что я плохо говорил по-немецки при твоем присутствии?
Нет,
не припомню
я,
такого.
Я считаю, что твоя дочь говорит лучше, чем ты по-немецки во много раз. Может быть, даже во много десятков. Может быть, даже этого сам не осознаешь, насколько лучше она говорит по-немецки.
Ну, она мыслит по-немецки, это понятно.
Вот,
она...
вот. Так это уже достаточно. То есть вы с ней проведите как бы этот, тест такой. Вот поставь артикли. к словам. Я уверен, что надо. Ты ошибешься.
Не надо.
Вот видишь, а это получается то же самое, как вот, ну, представители южных народностей в России, которые твоя, моя, не понимай, понимаешь? Это мы говорим точно так же по-немецки. Точно так же. Понимаешь? Моя жена, которая знает немецкий, ну, я не знаю, в 30-40 раз лучше меня, она все равно ошибается. Она все равно ошибается, и она вот от этих «твоя, моя» не понимает, она недалеко ушла.
Ты нас совсем загнал в ничтожество, Петя.
Не-не-не, я просто трезво оцениваю уровень нашего знания языка, ну, моего, скажем так. Я не буду как бы говорить о тебе, не буду говорить о твоей жене.
Я знаешь, чем сейчас спасаюсь? Я говорю короткими фразами, как правило.
Ну да,
я вставляю много умных слов, потому что я их знаю, и мне западают в голову. И я как говорю по-русски, порой достаточно замысловато, по-немецки говорю то же самое. Я использую слова, которые обычный немец не знает нередко. Ну, то есть они такие, знаешь, из разряда слов как бы умных, из разряда бизнес-лексикона. И, ну, при этом-то, в общем-то, видимо, организует собеседника и заставляет его воспринять меня более серьезно. Хотя, конечно, артикли я путаю, дай бог, то есть я путаю рода. Какие-нибудь могу определенные слова, там, если не знаю, да я их начну обходить и объяснять это рядом слов, не буквально назову существительное.
Ну, рода, то бишь артикли, это самая главная беда в немецком языке, и запомнить это... Ну, нормальному человеку невозможно.
Как можно объяснить вот нормальному русскому человеку, да, русскоговорящему, да, потому что кровь-то ни у меня, ни у тебя полностью не русская. Как можно объяснить, что, скажем, не знаю, вилка – это мужского рода?
Ну да.
Ложка мужского рода, да? А нож среднего. А там, не знаю, что там еще такого.
Нет, ну точно так же ведь и в русском языке. Просто это нам уже объяснять не нужно. Это наш родной язык. Поэтому дети наши, они воспринимают немецкое как тоже родной язык. И поэтому человек, который тебе говорит, дай мне вилка, понимаешь, вызывает у тебя, не вызывает ничего, кроме смеха. Понимаешь, почему? Потому что вилка – это женский род. Вот почему. И это не нужно тебе объяснять. Понимаешь, в английском языке проще, там нет родов. Поэтому, бог с ним,
смысле...
ладно, хватит посыпать голову пепла, давай как бы продолжим.
Я артикли пропускаю просто, Петя, как правило, если честно, вот такие случаи, я не знаю точно, род я артикли пропускаю.
Лучше не поставить, да, чем поставить неправильно. Таким образом, получается такая удивительная совершенно ситуация, что я уже от огромного количества переехавших в Германию, я слышал такую фразу «Мы сделали это ради детей». Мы сделали это ради детей.
Ну, это отговорка.
И после этого, погоди. Нет, очень многие думают, вот мы прожили свою жизнь тяжело, вот пусть хоть наши дети там как-то прорвутся там. Вот, и приезжая в Германию, родители идут пахать на какую-то низкооплачиваемую работу для того, чтобы заработать деткам на счастливую жизнь. И настолько разъединяются, что они становятся совершенно чужими людьми. То есть вот это... То есть получается, как сказать, ситуация такой глобальной фрустрации. То есть люди пошли на какие-то жертвы определенные ради детей. И приехав в Германию, они этих детей теряют. То есть разочарование родителей просто чудовищное. Мне их просто жалко. Просто искренне совершенно жалко. То есть они пожертвовали всем, не получив ничего. Это ужасно. Это ужасно.
Ну, я, по счастью, таких не наблюдал в большом количестве. То есть я понимаю, о чем ты говоришь. Я могу наблюдать эти тенденции в отдельных некоторых знакомых семьях. Но просто у меня немного знакомых семей русских, как ты знаешь здесь,
да.
Относительно. И поэтому те, что я знаю, они, слава богу, как-то более-менее держат связь. Да, потому что все-таки,
слава
как
богу.
Правило, это семьи предпринимателей, которые активны в жизни. И по тем или иным причинам, ну, собственно, потому что они активны в жизни. Авторитет детей там, в общем, присутствует в их взаимоотношениях. Авторитет, в смысле, их в глазах детей.
Да. Я понял, что ты хотел сказать. Ну, я могу... Единственное, что все это, конечно, разумеется, зависит от воспитания. То есть, чем больше ты будешь заниматься воспитанием своего ребенка, чем ты больше будешь уделять ему время, пытаться проникнуть в него какие-то мысли, желания, то, чем он живет, тем эта связь будет прочнее. Просто я говорю о том, что очень многие, вот приехав в Германию, начинают пахать как сумасшедшие, потому что это иллюзия, что в Германии тут, знаешь, эти булки
край
на деревьях.
Да,
булки на деревьях растут. Нет, здесь денежки зарабатываются достаточно тяжело, и для того, чтобы их заработать, нужно, в общем, нужно поднапрячься, изрядно поднапрячься. Другое дело, что, в общем, все-то живут неплохо относительно, но для того, чтобы вот, жить неплохо, быть не хуже, как говорится, других, вот, нужно потратить значительное количество времени, и очень часто вот эти вот связи между родителями и детьми теряются. Вот, ну, к этому еще вдобавок пододвигает и само государство. То есть в России, как в патриархальном обществе, уж чего, как говорится, греха-то таить. Россия – общество патриархальное. Вот там вот эти связи родитель-ребенок, они все-таки прочнее, чем в Германии. В Германии вот после Гитлера как бы вот эта вся патриархальность резко была уничтожена и стараются сделать так, чтобы дети были, ну, в общем, вполне полноправными членами семьи. Вполне полноправными членами семьи. То есть здесь, например, совершенно официально говорится о том, что родители, например, обязаны давать ребенку так называемые карманные деньги. Вот.
Таша, значит, обязаны – это что такое?
Вот именно обязаны.
С какого именно возраста? Обязаны.
Ну, я не могу точно сказать, с какого возраста, но если ребенок где-то будет говорить, что вот родители мне не дают карманных денег, то это может возыметь определенные последствия. Какие, я, откровенно говоря, не знаю. Я не думаю, что это будут какие-то, судебные санкции, но как бы могут погрозить пальчиком. Могут погрозить пальчиком. И записать соответствующую карточку. Понимаешь? И потом при возникновении какой-то ситуации эта запись может быть извлечена на свет Божий, и тебе скажут: «Да что ж ты, брат, как ты с ребенком-то вообще обращаешься? Вот и карманных денег не даешь, между прочим». Понимаешь? И все это одно за другое цепляется и переходит в такие вот совершенно дикие ситуации, какие бывают. Вот недавно,
ты
например...
все ведешь к тому, что вот ходят как легенды, по крайней мере, по разговором о том, что ребенки подают на своих родителей в суд.
И это тоже. Ну, я вот хотел бы привести несколько примеров. Ну, в частности, один из таких примеров недавно очень активно обсуждался на страницах блогосферы. Вот, как раз о Германии, о том, что какие-то русские переселенцы, значит, там у них какая-то буйная дочка, которая там лупит своих соучеников, вот, учительница пожаловалась родителям, ну и папа ее, что называется, по-родительски проучил, по заднему месту. Вот, так буквально вечером приехали представители Югендамта. Ну, она успела кому-то там сообщить.
Надо объяснить, что Югендамт – это ведомство по работе с молодежью.
Да-да-да, по делам молодежи. Ведомство по делам молодежи, которое занимается вот такими вот ситуациями. То есть я не хочу сказать, что это какое-то исключительно карательное ведомство с какими-то там упырями, садистами и злодеями. Нет.
Оно скорее обратное, оно занимается организацией досуга молодежи.
Совершенно верно.
И, в принципе, делает это неплохо.
Совершенно верно, совершенно верно. Но в какой-то момент определенный, когда что-то происходит, опять же, как-то встали звезды, оно начинает применять карательные некие функции, некие карательные меры, исполнять функции, применять меры к неким родителям, которые, значит, якобы обижают своего ребенка, обижают. И приехали представители Югендамта в сопровождении полицейских, взяли эту девочку, вот, а девочка уже наказанная по попе изрядно, она не хотела, разумеется, уезжать из семьи, как же мама, папа, ее принудительно буквально забрали и поместили в специальное учреждение, вот, типа приюта, где она, собственно, как я понял, находится и поныне.
Это сколько времени она там
и
находится?
И поныне, ну, я не знаю, месяц-два, годами там находятся, Макс. Годами.
Подожди, ну это вообще какой-то непорядок, я такого
вот
не слышал.
Вот я тебе сейчас расскажу еще более забавную историю. Эта история, она с соседкой нашей в доме. Такая молодая женщина, итальянка. Ну, она тут живет уже лет 20 или 30, то есть для нее немецкий язык родной. Она такая, ну, безалаберная, из Венеции родом. Зовут ее Франческо. Поскольку нас немцы не будут слушать, поэтому я уж всех буду называть своими именами. Так вот, это Франческа, у нее трое детей. Трое детей, там у нее сложная личная жизнь, от кого там эти дети, фиг их знает, не знаю. В общем, трое детей, трое девочек. Вот, и она такая, она взбаломошная, но как бы такая строговатая, то есть она итальянская мама такая, Вот, то есть она и приголубит, и поцелует, и может, и, собственно, и по попе надавать. А старшая девочка у нее, она такая очень своеобразная. У нее такой, как бы это сказать, характер манипулятора. То есть она может где-то приврать, где-то быть такой хорошенькой, добренькой, послушненькой, а где-то может, собственно, и поднажать хорошо. И вот она, эта девочка, значит, она ее в строгости держала, поскольку она там мать-одиночка, там у нее какие-то друзья появляются периодически. Ну, она не то чтобы там какая-то, как сказать, шлюха там.
Гулена.
Гулена, да, не гулена, она абсолютно нормальная тетка. Ну, вот у нее не сложилось с мужем там, а у нее какие-то там друзья бывают. Вот. Причем нормальные люди, нормальные друзья. Вот. Не какие-то там прощелыги там или аферисты. Вот. И на старшей девочке, вот на этой, Франческа маленькая, скажем так, назовем ее так, на ней держалось все домашнее хозяйство. То есть там помыть посуду, сходить за едой, там что-то там приготовить. Вот. Ей, естественно, не нравилось. То есть проще было там пойти куда-то прогуляться. Ей было всего-то, по-моему, 11 лет, что ли, на тот период. Вот. И она периодически жаловалась в школе, что вот меня мать заставляет там все делать по дому, там даже меня вот там наказала там вчера за то, что я там посуду не вымыла, там вот такая вот фигня, понимаешь, казалось бы, для русского человека и что? И что? Да, собственно, и для меня. И что? Нет, это все записывалось куда-то, вероятно, аккуратненько. И вот когда в очередной раз там мама, разозлившись, дала ей по попе, то есть там не было никаких, упаси Господи, никаких избиений там, ничего. То есть она там дала ей по попе и лишила там чего-то, не помню, то ли телевизора, то ли не знаю чего. Она об этом в очередной раз сказала в школе. И мало того, что забрали ее двух младших сестер. Потому что она рассказала о том, что мама их всех троих терроризирует. Что она им не дает просто нормально жить. То есть это был, я не знаю, я был просто в шоке. То есть я думал...
Забрали что?
Забрали, и девочки до сих пор маленькие находятся в этом приюте. Это прошло лет 7 лет.
Подожди, а мать что делает?
Мать ничего, мама подает какие-то апелляции, она бедная женщина, у нее нет денег на хороших адвокатов. Какой-то адвокатик там на нее работает, она подает бесконечные апелляции. Старшую девчонку, ей отдали. Прикинь.
Ту самую, которая, собственно,
стуканула. Да, которая, собственно говоря, да, которая, собственно, занималась манипуляцией с собой и своими сестрами. Потому что сестры вообще были дурочки, им было там 5-6 лет. То есть это вообще, это в голове не укладывается.
Причем, это что, не байка, ты знаешь,
это не байка, это абсолютно, это никакая не байка. Это вся история разворачивалась на моих глазах. На моих глазах.
С ума сойти, слушай.
Это просто, я не знаю, у меня нет слов. Причем эта Франческа, она образумилась, она вышла замуж. Понимаешь, у нее нормальный муж, водитель грузовика, такой здоровенный мужичина, там, под 2 метра ростом. Вот, трудяга такой, мы с ним, собственно, перевозку их, переезд их осуществляли. Вот. И он говорит, мы регулярно мы пишем, долбим, просим, умоляем. Ничего, ноль.
Слушай, ну, прямо-таки ты меня навел на мысли о том, что правду говорит один мой знакомый, который занимается здесь бизнесом с компьютерами. О том, что государство полицейское, если на таком уровне все отслеживается, систематизируется и доводится до исполнения при наступлении критического уровня, то, значит, в общем, все остальные уровни тоже в порядке, я бы сказал.
Ты понимаешь, Макс, тут очень сложная ситуация. Разумеется, дети, как говорится, тоже человеки. И тоже нужно защищать их права. Но все это нужно делать, понимаешь, ну, как бы это выразиться... По-умному, не, уже не заходясь в истерике.
То слушай, есть... а ты уверен, что эта Франческа действительно барышня вполне адекватная? Может быть, дело это просто в цензе каком-то? Цензе, я не знаю, материально-интеллектуальном? ну, так строго говоря, да, мы же понимаем, что люди иерархичны, что там воспитание
нет,
пролетария.
Макс, ну тогда давай сейчас будет государство определять нашу интеллектуальную состоятельность
нет,
тебя.
Я не говорю о праве на это государство, ага. Тем более государство немецкого.
Да.
Я говорю просто о такой возможности гипотетической, либо невозможности. Мне интересно, что ты на это что-то думаешь?
Нет, я считаю, что это невозможно.
Просто
это
работает машина просто?
Нет, это, я, честно говоря, я не вдавался в эту ситуацию, я ее не изучал. Я знаю вот то, что знаю по ее рассказам. То есть я могу судить о ситуации с ее слов, и я, собственно, видел их. Я видел это семейство. То есть до того, как оно было разрушено немецким государством. Я его видел. Я был с ними знаком. Моя дочка Лиза была дружна с этой Франческой. Вот у них была немножко разница в возрасте, но тем не менее они часто играли вместе, бегали там на улице. То есть это была нормальная, нормальная семья, которая должна разрешать свои проблемы внутри себя, сама собой. То есть там не было избиений, там не было каких-то истязаний. Ничего этого не было. То есть это, получается, ребенок поссорился с родителями, и государство начинает вмешиваться в их взаимоотношения, причем вмешиваться не с тоненькой часовой отверточкой, а с топором. Оно начинает рубить эту семью, понимаешь, там, наводить порядок там. Причем это любое государство. Вот сколько там этих сейчас ситуаций в Финляндии, все пишут о том, что детей отнимают у матерей там. Вот, ну, это все,
слушай, это действительно,
это все за гранью добра и зла уже.
Это государственная политика на разрушение патриархального образа жизни.
Да,
однозначно.
Да.
Это
да,
политика воспитания индивидуалистов, которые с раннего возраста считают, что они никому ничем не обязаны, большому счету, кроме государства. Ну, как бы, потому что это самое страшное, это не платить налоги. Вот, и живут, собственно, в рамках того, как им сказано, берут жилищные кредиты на деньги побольше, да, чтобы обеспечить ликвидность банковской системы. Страшные вещи, Петя, мы с тобой выяснили только что.
Нет, страшные вещи. Я тебе еще, Макс, закончу уже, чтобы окончательно тебя размазать по креслу.
Сейчас давай, я приму валидол. Жаль, нет под рукой. Говори.
Ну так вот, эта история с этой девочкой, маленькой Франческой, она имела еще один аспект. Значит, рядом с ней, со старшей Франческой, вместе рядом с этой семьей, жил один дяденька. Этот дяденька, он верующий, глубоко верующий. Мормон, правда, но верующий. Он, ну, насколько я, опять же, могу судить, совершенно нормальный, безобидный человек. Она ему периодически, ну, просила его присмотреть за девками, там, когда ей надо было ходить на работу, там что-то, она же работала, естественно. Вот, так эта Франческа наговорила и на него, что он там чуть ли не какие-то развратные действия. В общем, короче говоря, этого, ну, не будем говорить, что он милый дедушка, но он нормальный совершенно человек, там, в возрасте, там, под 60 лет. Его посадили в тюрьму, и он просидел в ней 6 месяцев. Именно по обвинению в неких развратных действиях по отношению к этим девочкам. И через 6 месяцев его выпустили и сказали, ну, блин, ну вот она же наговорила, понимаешь? А ее просто-напросто, ну, поймали на несостыковке показаний. То есть она просто фантазировала. 11-летний ребенок. Показания 11-летнего ребенка на 6 месяцев вырубают человека из жизни.
Страшное
дело. По обвинению, опять же, в каких-то там непристойностях. Я опять же говорю, я там не был, я там свечку не держал. 100% уверенности у меня нету. Но если человека выпустили, скорее всего, на 95%, он невиновен. Выпустило немецкое же государство. Но 6 месяцев его все-таки в тюрьме продержали.
Ну, в общем, действительно получается, Петь, смотри, государство Германия держит политику на разрушение патриархальных ценностей семьи, на воспитание индивидуалистов, которые будут эффективно работать во благо этого государства, как его винтики.
Тут фактически, да-да.
Это грустно.
Тут фактически в Германии, ну, в общем, как и в любом государстве с такой либеральной идеологией, фактически разрушается семья.
Что говорят детям на уроках? Да, вот там же есть специальные уроки по преподаванию какой-то там, не помню, что это называется, самостоятельности, да? Дети говорят, да, дайте мне, как это вот мои дети, приватсфера, не знаю, аналога по-русски.
Личная жизнь.
Личное пространство. Личное пространство. И в этом смысле они такие очень настойчиво формируют представление, они, я имею в виду, преподаватели, педагоги, у детей, согласно общей программе и концепции очевидного преподавания, о том, что личная жизнь ребенка, личная сфера, которую нельзя нарушать, личные интересы, все это крайне важно и не может поддаваться деформации со стороны даже родителей. Я подозреваю, что там обработка идет серьезная именно на тему даже родителей, поскольку нужно что связь порвать.
Макс, ну, ты как-то в сторону конспирологии, мне кажется, немножко углубился. Мне кажется, что все это происходит исключительно по неразумию. То есть хорошие идеи, там та же самая ювенильная юстиция.
Ну, это что такое?
Ну, вот это, собственно говоря, та самая юстиция, которая связана с какими-то уголовными, ну, не уголовными делами, которая защищает права детей. Детей молодежи.
Так.
Вот. Это все, ну, это, знаешь, вот как сказать, дай горилле атомную бомбу, и что будет? Будет очень нехорошо.
Слушай, ну, то немцы проявляют такую зрелость и разумность на разных этапах государственного устройства, ведения бизнеса, просто, не знаю, организации любых процессов, любых фактически. Мы знаем с тобой, что они достаточно работящие и соображающие люди. И вот настолько наивно и глупо себя вести в этих процессах, так получается?
Ну, ты понимаешь, здесь может быть немножко... Понимаешь, по большому счету, вот это все прежде всего бьет, конечно, по эмигрантам. Прежде всего бьет по иммигрантам. Немцы с этим совсем жить научились. Потому что подобные истории, понимаешь, все-таки Франческа худо-бедно, все-таки она итальянка. Назвать ее полноценным членом общества я, в общем, тоже не могу, по большому счету. Но она перебивается с одной работы на другую, там, понимаешь, у нее какие-то увлечения раньше были такие романтические. Она такая вот без царя в голове, понимаешь,
подожди,
баба.
Подожди, я потерялся. Добрая. Франческа – это мать или Франческа – это девочка?
Нет, я сейчас говорю про мать, разумеется.
Они обе Франчески?
Да-да-да. Франческа большая, Франческа маленькая, да. Я когда-то там сказал об этом. Так вот, а нормальная немецкая семья, она научилась уже играть вот на этом поле. То есть они уже прекрасно знают, что можно, что нельзя. И взаимоотношения между, опять же, отцами и детьми у них... Ты знаешь, они в общем не страдают, по большому счету.
Они выработаны, потому что они знают изначально правила игры, потому что эти поколения уже сами так воспитывались, те, что сейчас родители.
Да. И вот какого-то такого, ну, может быть, такой бешеной любви, как в России между отцами там, и детьми, там, матерями и детьми, в общем, нету, по большому счету. То есть вот в России нередки случаи, когда там родители всю жизнь живут на хлебе и воде для того, чтобы купить ребенку своему, там, я не знаю, трехкомнатную квартиру. Вот, ведь и бывает такое. В Германии это, я думаю, это вообще практически
немцы
невозможно.
Гораздо более холодно детям, я согласен с тобой.
Да,
не
то есть
об этом
с одной стороны, понимаешь, что значит более холодно? Вот ты только что сказал,
более
холодно. Более
ровно спокойно дышат. Смотрели мы квартиру.
Да.
Я тебе говорил, да, мы переезжаем в Нюрнберг.
Да-да.
Значит, смотрели квартиру, там жили все еще предыдущие жильцы, женщина, двое детей. Муж был в отъезде. Ну, вот буквально внимание уделяли мы, ну, так просто, знаешь, как это бывает, маленькие дети, да, там один вообще младенец, типа того, что там поулыбались, подцокали языком, там, hello, Gates, как дела, то есть на уровне, знаешь, сюсюканья.
Но.
Обычная мать как на это реагирует? А ребенок улыбается и цветет. Как обычная мать реагирует на это? Она сама замирает, да, на эту картину смотрит, как классно. Ей было пофигу вообще. Это как так было удивительно. То есть ей было вообще все равно. Но она ходила чем-то, занималась, проходила мимо.
Да-да.
Она не любовалась ребенком ни разу.
Тут, понимаешь, может быть, она любуется им в другой раз. То есть, понимаешь, вот это вот здесь очень важно не перепутать нормальную, душевную, духовную близость и какие-то вот... Да, наверное, вот именно духовную близость двух поколений и вот этого вот истерического, как правило, со стороны родителей, желание помочь, потому что им самим жилось тяжело. Так вот мы хоть детям нашим поможем. Мы во всем будем отказывать себе, но детям мы поможем. Изо всех сил. Такого в Германии нету. Потому что они знают, ребенок и сам все прекрасно сможет, и сам все прекрасно сделает. Если тут дети при помощи государства, разумеется, уже в 17-18 лет могут снять отдельную квартиру и жить отдельно от родителей, то какую квартиру могут снять в России 17-18-летние? Никакую. Они так и будут жить с родителями по нужде, по безысходности. Если в России молодой специалист, ну сколько Макс может заработать молодой специалист? Я думаю, немного. Пока он там обтешится, пока он поймет азы своей профессии, вот, то здесь молодой человек, выйдя из... Он, ему фактически обеспечена какая-то неплохая работа. А если не работа, то, опять же, социальная поддержка государства. То есть он сразу же, закончив, скажем, там университет или там даже школу, он становится совершенно адекватной и функционирующей частью общества, а не таким-то дополнением к своим родителям. Вот какая штуковина.
Есть такое.
Да.
Можно говорить об этом килограммами, да, километрами, если бы не было лимита времени, который мы сами себе поставили, который следует выдерживать, поскольку можем и утомить этой темой наших слушателей.
Да, но мне кажется, что мы рассказали все, что только могли.
Ну, мы постарались. Я думаю, что довольно получилось так эмоционально и любопытно. Предполагаю, что и обсуждения в комментариях будут такие вот эмоциональные. И, в общем... Интересно, что вы насчет думаете, уважаемые слушатели. Интересно, что вы видите как основу для подобного рода политики, государства, прямо скажем. Впервые, пожалуй, так явно мы с Петей всю дорогу, всю программу, в общем-то, негативно высказывались о стране, в которой живут наши семьи большую часть времени, по крайней мере. Вот, и не случайно. Абсолютно не случайно. На этом будем заканчивать. Спасибо всем тем, кто слушал. Напомню, что на podfm.ru в ленте программы «Евровидение» вы всегда можете оставить свое мнение, соображение. И вот эта программа – тот самый повод, когда можно это сделать. С вами были Петр Стенков и Максим Спиридонов. Будьте здоровы.
Пока.
«Евровидение» – лучше один раз услышать, чем 100 раз не услышать. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.